прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Про школьников сейчас поговорим. Говорят, что после пандемии, когда вот они были вынуждены долго находиться на удаленном обучении, фиксируют теперь снижение посещаемости в школах. Но, давайте так, это английская статья. Ну, статья в английской прессе. Я вот думаю, после того, как ограничения были сняты, на уроки ходят меньше учеников, жалуются учителя, говорят, что с посещаемостью такое стало хуже, короче, чем в допандемийный период. Специалисты видят несколько причин. Ну, во-первых, называют в этой статье, знаете, комфорт. Дети привыкли, что им никуда ходить не надо. Они себе сели перед компьютером, и вот, пожалуйста, тебя обучаются. Они к нему привыкли, и вот теперь, ну, вместо того, чтобы идти в школу, говорят, а можно я удаленно подключусь? Может, я вообще не пойду, а пойду погуляю, особенно вот когда весна, вот такая погода хорошая, да? И... Говорят, есть еще один момент. Это общее снижение внимательности и уважение к самому процессу обучения. Ну, говорю же, эта статья в английской прессе, было бы интересно узнать, как у нас обстоят дела, ну, потому что я вот неоднократно с другим сталкивался, Ир, когда говорили, когда мы уже наконец-то пойдем в школу, сколько можно сидеть по домам, ничего не понятно. Во-первых, ничего не понятно, что там учителя объясняют, как они объясняют. А во-вторых, ну, как-то на переменах хочется поговорить, хочется, ну, понимаешь, вот эта вся социализация, это же для детей тоже очень важно. Я не знаю, очень на что важно. Они там жалуются, может, у них просто там лентяи в их Англии.
В Англии, мне кажется, они просто англичане. Это, в принципе, проблема их, да.
Наталья Наумова, детский психолог, детский нейропсихолог, с нами на прямой связи. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы думаете, действительно ли российские школы столкнулись с такими проблемами меньшей посещаемости после вот этого пандемийного периода, когда дети сидели по домам и пялились в экраны?
На самом деле, наши дети тоже столкнулись с трудностями, и мотивация к учебной деятельности заметно снизилась, особенно у старшеклассников. Да, и они привыкли, что они могут подольше поспать. И, ну, я думаю, все-таки основная причина — это не то, что дети хотят поспать или лениться, просто они потеряли суть. То есть за это время, пока была пандемия, пока они сидели дома, пока они часть заданий выполняли самостоятельно, тут произошли какие-то упущения, да, то есть они стеснялись задать вопросы педагогу, либо они, может быть, не чувствовали, что есть необходимость задать вопросы. И теперь мы видим пробелы в знаниях. И когда нету успеха, да, ребенок чувствует себя неуспешным, соответственно, уровень стресса возрастает, концентрация внимания падает, память тоже, соответственно, ухудшается, да, и ребенок начинает больше заниматься. Чем больше он занимается, соответственно, меньше времени на отдых и сон, и все, и мы попали в цикл, да, то есть дальше одно за другое цепляется. Вот, и поэтому тут, конечно, ребятам нужно прежде всего психологически помочь выбраться из этой ситуации, да, и не бояться ошибок, не бояться неудач, а все-таки продолжать учиться.
Ну да, но мне кажется, что от пандемии как бы пострадали не только ученики, скажем так, но и взрослые тоже, в том смысле, что сидели-сидели дома-дома. Вот. Но мне все-таки кажется, что это, вот, скажем так, репутация домоседства во время пандемии и якобы психологической травмы, которую она нанесла в результате людям, она сильно преувеличена, потому что в Штатах недавно, значит, провели исследование, чтобы выяснить, какой на самом деле эффект имело в виду вот это заточение дома на психике людей. И к своему удивлению, они выяснили, что на самом деле не такая уж это была и страшная штука, что не так сильно это на людей повлияло, и что на самом деле просто, ну, как бы вот люди намного лучше справились, чем они привыкли думать. Естественно, это исследование тут же начали подвергать остракизму и всячески, значит, кричать, что это не так, потому что, мне кажется, просто западный человек, особенно вот англосаксонского, скажем так, направления, он очень-очень любит делать себя жертвой. Он то от этого пострадал, то от того пострадал, то вот тут вот ему плохо сделали, вот здесь вот ему травму нанесли. Вот я не знаю, мне почему-то кажется, почему в других странах такой проблемы нету, а в Великобритании, здравствуйте, вон у них дети в школе учиться не могут.
Не хотят.
Вот, причем ребенку 8 лет, как бы, казалось бы, 5 даже, он пишет, что все, их испортила пандемия, блин, ну как?
Я не знаю, Наталья.
Это, конечно, утрировано, да, утрировано. И, конечно, большое значение имеет восприятие действительности. У каждого из нас свое восприятие действительности. И чем больше будет популяризироваться, что пандемия испортила все и все бесповоротно, то, конечно, дети тоже присоединятся к взрослым и скажут, да, действительно, все испорчено, учиться больше не буду, буду учиться дома. И, по сути, те семьи, которые больше затронула пандемия, да, там, где есть смерти, там, где есть тяжелые болезни, да, там, где действительно есть история, где и сам ребенок лежал в больнице, или родители их спасали, там действительно травма серьезная, и там действительно урон нанесен психике, да, и который потребуется восстановление, там уже посттравматическое стрессовое расстройство зачастую мы фиксируем. Но в целом, кто просто посидел дома, и при этом вся семья была с охраной, тут, конечно, такого стресса нет. Было ощущение беспомощности у многих людей, и оно остается. Было чувство, что бесполезно что-либо делать дальше, потому что как будто бы это уже и конец света, да, конец мира, мироздания и всего прочего. Вот такие трагично настроенные семьи, они оказывали воздействие и на ребенка, да, и ребенок тогда пугался больше, и до сих пор есть дети, которые боятся заражения, боятся дотронуться до каких-то предметов, ну, собственно, как и взрослые, да, вот, это такой вот остаточный, да, и тут уже могут начинаться какие-то психозы, различные отклонения, вот, но это единичные уже случаи, это не массово, к счастью.
Если мы не будем брать во внимание действительно сложные случаи, когда у ребенка обнаруживается ПТСР, там, предположим, да, вследствие ну, каких-то событий, связанных с этой эпидемией, с пандемией, то вот сейчас тебе ребенок говорит, ты знаешь, вот так хорошо тогда было, я учился на удаленке, а вот теперь мне на полчаса надо раньше вставать, в лучшем случае, да, чтобы в школу попасть. Ну так-то, Наталья, подскажите нам правильный выход, как мотивировать подростков, школьников, ну или школьников младших классов на обучение вот это очное. Ну я понимаю, дорогой, что тебе надо теперь чуть пораньше вставать, но...
Нам очень важно детям сказать, что мы понимаем, да, мы поддерживаем, мы сопереживаем, да, ну а дальше главное тут не сорваться, не начать критиковать ребенка и не давать готовых решений. А дальше мы задаем ребенку вопросы и помогаем ребенку увидеть плюсы в обучении очном. Да? Потому что пока они сидели, знаете, что забавно, что сначала дети ходили ко мне на прием и говорили о том, что очень хотят учиться дома, и школа им надоела. И тут пандемия. Я говорю, мечты сбываются, бойтесь своих желаний. И они уже говорили, что ой, мы хотим уже, а дальше мы уже по скайпу работали, да, дистанционно, и они уже говорили, что мы хотим назад в школу, мы сожалеем о своем желании. Но когда школы открылись, то возникло опять желание. То есть получается, что если есть какая-то психологическая проблема у человека, ему просто некомфортно, то ему и так будет некомфортно. А если в целом внутри человека живет гармония, то ему будет и дома комфортно учиться, и в школе комфортно учиться, и он легко будет адаптироваться, подстраиваться под любые ситуации. Наша задача — помочь ребенку сформировать правильную установку, правильное восприятие действительности. Поэтому не давим, не подавляем, поддерживаем, и далее задаем вопросы, отвечая на которые, наш ребенок приходит к выводу, что в школе тоже здорово, потому что в школе есть перемены, в школе можно интересно учиться вместе в коллективе, да, общаться с друзьями, можно подойти к преподавателю после уроков, задать вопросы, да, опять-таки какая-то проектная деятельность может ребенка заинтересовать. И очень важно, чтобы ребенку в целом было жить весело и интересно. Нужно найти успех ребенка, в чем он успешен, да, какой-то кружок, секция, какой-то предмет. И вот в этом направлении дать ребенку развиваться. Тогда ребенок действительно будет заинтересован, и у него будут цели жизненные, да, и будет интересно жить, интересно работать, трудиться. И тогда, конечно же, он не будет зацикливаться на том, что все вокруг плохо, а напротив, будет стараться воспринимать действительность более так ярко, интересно. Ну, просто когда мы в успехе, да, когда у нас все получается, то, конечно, нам значительно легче.
Вот объясните мне, пожалуйста, такое направление, как нейропсихология. Вот я вижу, очень много стало появляться каких-то центров детской нейропсихологии. Мне вот интересно, что, чем она отличается от, скажем так, ну,
старой обычной, доброй, да, психологии, да, которую мы все вроде бы знаем и привыкли.
Нейропсихология занимается именно высшими психическими функциями, то есть помогаем сформировать то, что у ребенка не получается. То есть если какие-то есть неуспехи в обучении у ребенка, да, там плохая концентрация внимания, память и так далее, то есть вот этими всеми моментами мы помогаем исправиться. То есть они выполняют целый ряд упражнений, это не психологическое консультирование уже идет, а тут больше физкультура такая, да, и упражнения различные, и когнитивные, и физические упражнения, в зависимости от возраста подбирается курс, и ребенок их выполняет. Именно для того, чтобы ребенок, например, научился читать, писать, быть внимательным, не пропускать ошибки, то есть это вот немножко другое.
Наталья, давайте сейчас не о младших и средних школьниках, а о подростках, которые вам, даже если в хороших с вами, Ирина, отношениях, да, вот ваши дети-подростки, они вам мало что расскажут, потому что они уже невероятно взрослые и самостоятельные люди, как вы понимаете, да, им уже взрослые вообще не нужны, да, мамы, папы, для принятия решений. И вот сейчас мы с вами попробуем понять, есть ли возможность отличить родителям лень, вот просто вот, ну, такую, обыкновеннейшую человеческую лень от нежелания идти в школу именно по какому-то поводу. Ну, там, например, не подходит коллектив, не знаю, не сложились отношения с классным руководителем или с каким-то преподавателем. Ну, там может быть целая масса причин. Или вот тупо лень. Нам всем бывает иногда тупо лень. Ну.
Ну, на самом деле, если у нас с ребенком доверительные отношения, то есть если мы ребенка не критикуем, то он и в подростковом возрасте все равно с вами будет разговаривать и вам будет доверять. Важно не критиковать ребенка. Все равно в любом случае мы можем понять что-либо, только разговаривая с ребенком, будь в контакте. Да? Если мы ребенка не видим и с ним не общаемся, нам сложно что-либо анализировать. Но, и тем не менее, мы можем обратить внимание на следующие факторы. Ребенок у нас становится более возбудимым, если до этого он был спокойным, да? Более вспыльчивым. Наотрез отказывается от каких-либо комментариев, просто устраивает забастовки, никуда не идет. То, как правило, он хочет как раз-таки показать, что у меня есть проблема, но я вам стесняюсь о ней рассказать. В таком случае нам важно ребенку предложить пойти к психологу. Как правило, если у ребенка есть проблема, то он готов идти к психологу. Иногда даже сами подростки просят родителей отведите меня к психологу. Достаточно одного сеанса для того, чтобы ребенок смог рассказать психологу, а психолог смог это перевести родителям на доступном, ну, то есть чтобы не было в итоге конфликта внутри семьи, да, потому что часто дети говорят, что я родителям рассказываю о проблеме, а они чувствуют, что как будто бы я их обвиняю в чем-то или жалуюсь на свою судьбу. Ну, то есть люди иногда бывают настолько сильно устают уже друг от друга, я имею в виду родители и дети, потому что подростковый возраст, он сложный, да, и он такой скачками такой, и скачкообразный, и дети действительно много всего вытворяют, и родители действительно уже устают, они все думают, что вот тут у них все малыши-малыши были уже вроде как. Большие дети, наконец-то можно заняться работой, да, или каким-то собой, в конце концов, какими-то делами, да, и тут нет, не дают. А вот, и поэтому дети могут закрываться. Но если они приходят к психологу, то они, как правило, прямо за один сеанс все рассказывают. Далее мы зовем родителей, родителям адаптированно объясняем, что происходит, и далее помогаем. Иногда бывает, конечно, есть и хроническая усталость. Тогда нам важно все-таки не к психологу идти, а к эндокринологу и проверять кровь, да, анализ крови делать, общий анализ крови, смотреть гормоны и так далее. Там уже доктор подскажет, что нам требуется для того, чтобы не упустить важный момент, потому что тут гормональные перестройки, и тут всякое бывает. Иногда бывает действительно высокая утомляемость, и тогда, возможно, нужны препараты вводить для того, чтобы успокоиться. То есть тут разная бывает ситуация. Но если у нас просто исключительно здоровый ребенок, все у нас хорошо, да, то важно все-таки с ребенком с вами разговаривать, слышать его и не критиковать.
Я люблю разговаривать со своим ребенком. А ты со своими детьми как часто разговариваешь?
А как часто надо...
Вот, кстати, интересно.
Что такое? Как часто? Ну, то есть, понимаете, два момента. Во-первых, разговаривайте со своими детьми. Ну, а здесь можно перейти такую грань. Я вот не очень люблю, чтобы ко мне, что на работе, что дома, вот, понимаешь, вот лезут.
Поэтому ты работаешь на радио, чтобы самому говорить побольше, да, 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 я все поняла.
Может быть, это от обратного, понимаешь, со мной случилось. И то же самое, Наталья, ну, дома. Так, а что у тебя, так, а где у тебя, а какие фильмы ты смотришь, а что ты читаешь, а тут что это у тебя за картинка? Ты понимаешь, что ты так достанешь своего ребенка?
У меня такое бывает, да, иногда я начинаю. Я вчера зашла в комнату и говорю, а что что ты делаешь? Она сидит там, что-то, ну, я же вижу, что она там что-то говорит. Она говорит, я рисую. Я говорю, а можно мне посмотреть? Она говорит, нет. А я понимаю, что я уже делаю два шага, и потом думаю, а мне бы, если бы я сказала нет, мне бы не понравилось, что кто-то пришел и начал смотреть. Я себя остановила и сказала, ну ладно, хорошо, захочешь, покажешь, и пошла.
Да. Вот,
после чего за мной захлопнули дверь.
Вот, вот так вот, да? Ну, человеку, любому человеку в любом возрасте нужно пространство, да? И, Наталья, второй момент. Вот вы говорите, очень многие ваши коллеги говорят, ну, только вы не критикуйте. Слушай, ну, нельзя прожить жизнь, чтобы вообще не критиковать ни жену, ни ребенка, никого. Вот ты, вы, главное, не критикуйте. Ну, в смысле не критикуйте? Ну, а если вот, ну, вот здесь как-то не совсем правильно? Ну, что? Ну,
вот обратите внимание, что когда вы критикуете кого-то, то вы чем-то недовольны в человеке, да? И вот то качество, которое в другом человеке вас сильно раздражает, оно есть в вас, но вы себе его не разрешаете. Вот важно с собой договориться, да, и себе разрешить это качество. После этого вы сможете спокойно с человеком говорить. Просто когда мы критикуем, то человек нас не слышит. Он уже защищается и дальше старается еще найти, где у нас больное место, и нас укусить.
О разных поэтому вещах. Тут... Я говорю, ты приходи домой в 21, а не в 21.30. Вот пока тебе не исполнилось там, ну, какой-то... Понимаете, это, я говорю, ты почему
критика,
ты позже?
Это правило.
А, это правило. Тогда объясните мне разницу, пожалуйста, критику. Это, критика это какая? Это типа, ты что это волосы в зеленый цвет покрасила? Или что?
Не знаю. Но у меня это все конкретные наезды, которые я не хочу не слышать.
Так, критика – это когда вы чем-то недовольны и высказываете, например, почему до сих пор уроки не сделаны. То есть вот это начинается критика, да? Или там…
Ой, какой ты молодец, что до сих пор уроки не сделал, лапонька. Ты мой котик, молодец.
Ну, здесь, если мы хотим, чтобы ребенок уроки сделал, то мы просто говорим, что спрашиваем ребенка, да, у тебя все под контролем, ты уроки успеваешь сделать, а какой у тебя план, да? И тогда нам ребенок рассказывает, какой план, и чувствует, что мы говорим, я верю в тебя, да, и нам самое главное показать верю. А ребенок, он в любом случае хочет, неважно, сколько лет ребенку, он всегда хочет получить яркую эмоцию от родителей. И если не получится получить яркую положительную эмоцию, значит, получит максимально отрицательную эмоцию, и здесь уже родители покажут ее максимально честно и открыто. Да? Угу. Вот. И поэтому ребенок у нас, если получит от родителя отрицательные эмоции, то он дальше будет делать все максимально как можно хуже, хуже и хуже, потому что подростки, они у нас очень взрослые, очень самостоятельные, и они все знают лучше, чем взрослые. Поэтому тут начнется конфронтация. И
Наталья,
уже
мы не ответили вот на вопрос, как часто тут нам слушатели или слушательница пишет, что надо просто сходить с ним в театр и спокойно поговорить, надо говорить с ребенком почаще. Вот у меня и возник вопрос, что такое почаще? Ну, как, где вот этот предел, чтобы ты уже не лез человеку в душу, потому что это все равно уже другой человек и нечего.
Чем у нас старше становятся дети, тем им меньше нужно времени для того, чтобы общаться с родителями. Поэтому нужно договориться, особенно с подростком, который до этого с родителями не говорил, надо договориться. А когда мы можем время провести вместе, там, когда мы не будем обсуждать школу, не будем обсуждать проблемы какие-то, которые ты не захочешь. Просто родители будут вместе с ребенком и будут и вместе просто чем-то заниматься. Например, пойдут на какой-нибудь кулинарный мастер-класс или вместе...
Ну или вот театр, как наш слушатель предлагает.
Можно театр, просто нужно совместное какое-то действие так, чтобы родитель был, один родитель и один ребенок, и чтобы никто другой их не отвлекал. Даже если они вместе помолчат, то через какое-то время они почувствуют друг друга лучше, они начнут лучше друг друга понимать, и после этого будет разговор, может быть, он будет короткий, но он будет доверительный, да, и тогда уже ребенок может раскрыться. Поэтому нам важно именно находить хотя бы один час в неделю, но тогда, когда ребенок знает, что этот час полностью его, и когда и мама, и папа здесь будут хвалить, восхищаться и ни в коем случае не критиковать, не говорить, что уроки ты вообще успеешь сделать, пока мы с тобой тут час сидим, молчим, да? То есть это вот тут не нужно.
Ой, кстати, да, спасибо, что напомнили. Это как раз именно то, чем я буду заниматься, когда поет домой, да. У меня же тут великие дела, то есть уроки.
Уроки?
Да, куча уроков. Но не
с другой стороны, это хорошо. Вот родители жалуются, Наталья, вот родители жалуются. Я такой был тоже, что, вы знаете, вот уроки, там все дела. С другой стороны, это же прекрасно, потому что это есть возможность провести время вместе с ребенком. Мне самое, конечно, я ненавижу вот это вот, да, вот это, давай учить правила, ненавидел, да. Но это же вместе провести время тоже, да?
Это вообще очень сложное такое время, которое люди проводят вместе, потому что родитель становится уже не родителем, а учителем, да, и родитель эмоционально очень воспринимает своего ребенка, потому что это его ребенок, и если ребенок не успешен в чем-то, то родитель часто свой успех и успех ребенка не может отделить и очень сильно расстраивается. И тут уже может даже скандал возникать за счет того, что ребенок что-то не понимает. Но если этот же самый наш родитель возьмет соседского ребенка, да, или какого-то ребенка, если он репетитор, например, возьмет клиента, да, себе ученика, то он не будет так раздражаться на другого ребенка и будет совсем другое качество. Поэтому, если родители решаются на то, что они будут сами выполнять с детьми домашние задания, то важно сохранять спокойствие, понимать, что это мой ребенок. Ну, вот у него что-то не получается, но я ему сейчас помогу, да, то есть, ну, вот он не со зла это делает, просто, ну, в данный момент пока еще не понял ребенок, надо другому объяснить каким-то образом. То есть самое важное все-таки не воспринимать, что успех ребенка это, собственно, наш успех родительский.
Ну, ты вот так воспринимаешь?
Ну, нет, я считаю,
что... А очень сложно себя отделить в этот момент.
Нет,
это
я,
не слушайте, самая
это
простая
все,
задача.
Если она в чем-то преуспевает, это целиком ее, как бы это она сделала, это не я. Вот, это, я прекрасно понимаю. Я очень радуюсь, я вообще считаю, что это замечательно. Вот, когда человек говорит, вот, приходит искренне, и плюс еще и приходит искренне гордиться и говорит, о, слушай, я вот это вот сделала, вот мне вот такую там, мне плюсик поставили, вот, там, им пока еще оценки
есть
не ставят.
Есть очень болезненный один момент, Наталья, Ирина, один болезнь. А до какого времени следует учить уроки с ребенком? Ты понимаешь, что, ну, в общем, ну, это уже как-то странно, по меньшей мере, выглядит, когда уже ближе к старшим классам мама нависает над этим пацаном, который ее в полтора раза выше, и все ему что-то там, да, понимаете?
Да-да-да.
Нам очень важно все-таки смотреть, когда у нас ребенок справляется, когда не справляется. Все детки по-разному развиваются, и есть предметы, которые сложно даются. И если родители решили, там, что они будут помогать ребенку, не репетиторы, а сами родители, значит, мы смотрим по необходимости. Но нам важно вовремя ребенка отпустить. Если у нас ребенок справляется, то он должен самостоятельно выполнять задание. Если не справляется, то у него есть возможность подойти к родителям и попросить о помощи. Ну, то есть первый класс, конечно, в большинстве случаев дети не справляются, но начинается второго-третьего класса, уже вполне могут большую часть выполнения заданий делать самостоятельно. Но если у нас какой-то эксклюзивный случай, когда ребенок не справляется по какому-то предмету или ряду предметов...
Но это по предмету, конечно... понимаете, одному, двум, а не ты с утра до вечера сидишь над ребенком, понимаешь, предметы вот эти, все подряд, все предметы, понимаешь?
Мне кажется, это тоже уже психологическая какая-то проблема у того, кто сидит над ребенком.
Больше, чем у самого ребенка, да? То есть,
ну, там, я думаю, там будет такой клубок из затей отклонений, что у одного, что у другого. Невозможно же все время работать и чувствовать над собой вот этот контроль. В результате пойдет отторжение. Ну, это просто...
Да, вы абсолютно правы, Ирина. Потому что все-таки важно ребенку и самостоятельно, потому что домашние задания не помогают подготовиться к самостоятельным работам. Да? Если ребенок дома самостоятельно сможет выполнять задание, то тогда и на контрольных работах тоже будет показывать хороший результат. Поэтому важно хотя бы частично выполнять самостоятельно деткам.
Ну, в обществе распространено мнение, что, мол, ребенок плохо учится, значит, родители плохо воспитывали, мало уделяют внимания, поэтому и родителю тяжело отделить свои успехи и успехи ребенка, пишет наши слушатели. Или слушательница. Вот так.
Ну, нет, на самом деле родителям сложно именно не успех ребенка. Успех все родители хорошо воспринимают.
Да, конечно.
А вот именно не успех, то, что именно мой ребенок, он какой-то особенный, такой неумный, и у него что-то не получается. Я вот ему третий раз объясняю там какой-нибудь, как выполнять какую-то задачу, а он не понимает. Вот здесь уже родители начинают нервничать, особенно после работы. Особенно, когда много еще своих дел, да, что-то не сделанного, или еще там стоит очередь из детей, которым тоже нужно помочь, да, и, то есть, когда вот именно нехватка времени, тут уже родители раздражаются.
Ой, как не раздражаться, еще как-нибудь мы обязательно поговорим с вами, с вашего позволения. Детский психолог, детский нейропсихолог Наталья Наумова была с нами на прямой связи, благодарим вас, Наталья. Эх, какие у нас сегодня разные темы. От зебры до подростков.
Зебры все-таки хедлайнеры, я считаю.
Зебры. Молодцы. Ну что же, это была авторская программа Ирины Молотовой. Как прекрасен этот мир. Через неделю встречайте в нашем эфире.
Пока.
Как прекрасен этот мир. с Ириной Молотовой.